Ну, как вы поживаете, дорогие товарищи? Чё молчите? Рассказывайте. Да вроде нормально поживаете. У нас эта лекция будет немножечко особенная. Как там она называется-то? Да. В общем, как-то так навеяло меня последние месяцы на всякие целительские вещи. И я посчитал возможным кое-что сообщить. Некоторые вещи, может быть, прозвучат банально для некоторых, но... Это будет своего рода прямой передачей, потому что это не просто какое-то изложение материала, а вещи, которые проработаны глубоко и идут из внутреннего опыта. Потом о некоторых вещах мне придется говорить достаточно общее, связанных там с исцелением или со здоровьем. То есть я, например, не могу рассказывать, что и как лечить, в общем контексте, потому что у каждого человека свои проблемы, и там предстоит долгая индивидуальная работа. Точно так же, как, например, я не могу объяснять, какие кому выполнять асаны, потому что это тоже очень индивидуально. И йога вообще очень индивидуальная вещь. И когда ее пытаются там под одну гребенку так это зачесать и поставить 100 человек, чтобы все занимались одними и теми же упражнениями, я считаю, это не совсем правильно, да? А мы сейчас начнем наше занятие с традиционного принятия прибежища, развития альтруистической мотивации. Не хотите с ней? И обращение к мастерам линь. После этого мы какое-то время помедитируем, до тех пор, пока у нас достаточно бодрое, ясное состояние с утра. Но потом перейдем к нашим баранам.
Там и облинчи.
нам те сампандалой чета читавар, чечон томон темпай, чеки корло корду сол, нусун саньетам чинингу пален савела марибо чечин.
Присоединяйтесь ко мне. Мы обращаемся к своему учителю. Аламачино, ламачино, 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 ламачино. Ламачино, 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 ламачино. Ламачино, 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 ламачино. Ламачино, 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 ламачино. Ломачино, 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 ломачино,
Учитель, который воплощает в себе все объекты прибежища, с великой радостью растворяется в свете и растворяется во мне. Состояние несозданной все основы, мой ум, свободный от мысленных построений, это полностью чистая Хармакая. Хармакая, которая за пределами двойственности. Thank you. Доброе утро. Я решил немножко изменить своему принципу и рассказать вам, кто такой Будда. Обычно я про это не рассказываю. Ну, кто такой Будда Шакьямуни, я надеюсь, вы знаете. История его, наверное, вам более-менее знакома, поэтому я про него рассказывать не буду. Я вам расскажу про Будду Вайрачану. Слышали про такого? Это один из пяти так называемых Тхьяни Будд. Есть пять Будд Самхогакайи, можно сказать, второго порядка или уровня просветления. Это один из них, точнее, скажем так, центральный Будда. У нас есть три измерения просветления: Дхармакая, Самбхогакая и Нирманакая. Дхармакая – это наивысшее измерение просветления, оно представлено неисторическим Буддой Самантабхадрой, которую изображают темно-синим цветом. У него никогда не было формы, но при этом его изображают для того, чтобы мы могли на что-то ориентироваться. Иногда его даже изображают в союзе с супругой. Второй уровень или измерение просветления – это Самбхогакайя. Да, если Дхармакайя можно перевести как измерение абсолюта, это измерение абсолютной пустоты, то второе измерение просветления – это Самбхогакайя, измерение, если дословно перевести, то будет тело или измерение наслаждения. А если перевести более литературно, со смыслом, то получится измерение богатства или изобилия просветленных качеств. Соответственно, у этого измерения есть пять основных секторов или групп, в которые входят просветленные качества. И они представлены символически пятью тхьяни-буддами. Это Вайрачана, Акшобхи, Ратнасамхава, Амитабха и Амогасидхи. Нельзя сказать, что эти Будды когда-то жили или что они были историческими персонажами. Они являются также символическими представителями этих секторов просветления. А Вайрачана – это центральный из всех этих пяти Будд. Соответственно, он представляет собой центр просветления. Имя Вайрачана переводится как «всеосвещающий». Или, если углубиться в смысл, это тот, кто освещает видимые аспекты. Нампарнанзе. Освещающий видимые аспекты. Из этого очень важно понять, почему, собственно, я начал про него рассказывать, смысл и миссию Будд или Будды. Зачем они приходят в миры живых существ? Они приходят для того, чтобы кое-что нам показать. И они показывают нам при помощи света. Они несут в себе свет, при помощи которого они показывают природу вещей или истинную реальность. Парадокс заключается в том, что истинная реальность – это тоже свет. При помощи света они показывают свет. Их можно сравнить или Буддовой Рачану можно сравнить со светильником или с лампой. Когда мы находимся в темноте, и нам нужно увидеть что-то очень важное, например, выключательность, да? У нас, к примеру, есть там мобильный телефон, в котором есть фонарик, или просто загорается экран. Мы его включаем, смотрим и находим на стене выключатель. Если мы не знаем, где находится выключатель, в принципе, то без вспомогательного фонарика найти достаточно сложно. Особенно если представить, что комната может быть размером со Вселенную. Как вы думаете, долго можно искать такой выключатель? Вот примерно в такой ситуации находятся живые существа. Они не знают, где выключатель, и не могут его включить. Свет. Будда приходит для того, чтобы посветить или включить выключатель. В этой комнате нашего ума или восприятия может быть бесчисленное количество вещей. Мы можем натыкаться на эти вещи бесконечное количество жизней, так и не зная, где находится выключатель, так и не видя истинной природы вещей. Более того, секрет восприятия заключается в том, что мы все время и наталкиваемся на обычные вещи, а на природу вещей мы не наталкиваемся. Мы не видим природу вещей, потому что она скрыта за этими вещами. Иногда, чтобы объяснить некоторые вещи, слов не хватает. Вещи, на самом деле, они не такие, как нам кажутся. И в природе этих вещей, в сути этих вещей, содержится свет. Мы этот свет обычно не видим. Мы видим одни лишь вещи. Но эти вещи состоят из света. А Будда приходит для того, чтобы показать нам этот свет. Этот свет может иметь, а может не иметь проявленные аспекты. Как эти аспекты могут выглядеть? Ну, они могут выглядеть как некие узоры. Если вы видели когда-нибудь мандалу, то свет может состоять из множества мандал. То есть, если увидеть то, как по-настоящему выглядит природа вещей, то она может выглядеть из бесконечного количества мандал. И мы этого не видим. А Будды приходят и показывают нам это. Они нам дают возможность, как будто при помощи фонарика, высветить где-то там в темноте небольшой кусочек настоящей природы вещей, чтобы мы увидели, как это выглядит на самом деле. И Вайрачана, в частности, босс. Главное, что за это отвечает. Если мы увидим таким образом природу вещей, хотя бы один раз, мы уже наполовину достигли просветления. Как минимум наполовину. Потому что дальше нас, в принципе, отделяет от полного просветления только некая тренировка для того, чтобы сделать это видение стабильным. Это природа вещей или истинная реальность существовала всегда. Существовала еще до того, как появилась эта планета, до того, как появилась эта галактика и до того, как появилась эта Вселенная. Когда появились живые существа, одновременно с ними появились и Будды. Появились для того, чтобы показать природу этих вещей, истинную реальность. Они не могли оставить живых существ просто так в темноте. Потому что истинная природа вещей и основа Вселенной пронизана просветленным сознанием. Будды приходили и приходят как заботливые родители. Для того, чтобы помогать нам увидеть природу вещей и явлений. Можно сказать метафорически, что когда появился первый Будда, он принес с собой свет, видение настоящей природы вещей. И дальнейшая передача заключается в передаче света. Будды передают это видение света от одного просветленного существа к другому. Потому что если, не дай Бог, эта передача исчезнет, то мы окажемся в страдании навсегда. Нас уже больше ничего не спасет от непрерывного страдания, омрачения и заблуждения. Если мы лишимся возможности видеть настоящую природу вещей и явлений, мы никогда не осознаем абсолютную истину и никогда не избавимся от своего ошибочного заблуждающегося восприятия. Согласитесь, ситуация выглядела бы очень плачевно. Непрерывное страдание навеки вечные, непрерывное заблуждение. Но, к счастью, Вселенная устроена более справедливо, даже, может быть, более справедливо, чем нам кажется. И Будда приходит непрерывно, пусть не во все миры, а в те миры, где живые существа заслужили это и накопили благую карму, и показывают природу вещей. Так что нам, можно сказать, очень повезло. Нам очень повезло в том, что мы до сих пор имеем возможность соприкоснуться с настоящим источником. Многие живые существа этой возможностью не обладают. Есть такие миры, где живые существа лишены такой возможности, и они находятся в непробудном мраке. Есть в связи с этим две новости. Плохая и хорошая. Начинаем традиционно с плохой. Когда Будды приходят в этот мир, они нам сообщают, что мы больны. Мы больны физически, мы больны ментально, и мы больны духовно. Хорошая новость заключается в том, что мы имеем возможность выздороветь. болезнь наша напрямую связана с тем самым источником, который нам пытаются показать Будды. Чем дальше мы от источника, тем мы больнее и находимся в более сумасшедшем состоянии сознания. Чем ближе мы к источнику, тем мы более здоровые люди. Чем дальше мы находимся от настоящего источника, тем больше мы создаем различных теорий, идей, концепций, вымышленных, фальшивых, выдуманных личностей, в которые мы вкладываем всю свою энергию и которые существуют только за счет того, что мы эти лжетеории и лжеличности поддерживаем. Чем больше мы вкладываем энергии в эти лжеличности, тем меньше энергия остается у нас, на самих себя, настоящих. А энергии у нас достаточно ограниченное количество. Согласно учениям буддизма, когда мы рождаемся, у каждого из нас существует определенный резервуар или количество жизненной силы. Это более или менее фиксированное количество энергии. А когда наша жизнь заканчивается, одновременно с этим заканчивается и жизненная сила. То есть мы живем, другими словами, ровно столько, насколько нам хватает этой жизненной силы. На тибетском это звучит сок. Сок. Жизненный сок. И чем больше мы растрачиваем энергии на эти лжеличности и фальшивые образы, тем меньше остается энергия в этом жизненном резервуаре. А энергия практически не пополняется. Есть исключения. Пополнение энергии возможно, если мы по-настоящему начинаем приносить пользу живым существам. И в первую очередь духовным образом, то есть когда мы начинаем приносить им духовную пользу, тогда включаются в игру другие силы, которые начинают возобновлять нашу энергию, и наша энергия может пополняться даже больше, чем мы ее расходуем. В обычном же состоянии живого существа, даже если мы пытаемся делать какие-то добрые дела, мы пребываем в состоянии двойственного восприятия, считая себя какой-то мнимой уникальной личностью и постоянно расходуем энергию на то, чтобы поддерживать этот фантом. Это со временем превращается в некий такой энергетический вихрь, который отсасывает нашу энергию и существует как паразит на нашей условной единице потока бытия. Мы начинаем зависеть от этого паразита. Или он начинает зависеть от нас. Ну, в общем, и то, и другое. Если с этой точки зрения посмотреть, то вся наша жизнь превращается в служение этому паразиту, этому эгоизму. Этот паразит – это наше эго, которое питается нашей жизненной энергией. 99% черт или аспектов, или характеристик, которые есть у этого паразита, не существуют на самом деле. Нам кажется, что это наша собственная личность, индивидуальность. нам кажется, что те черты, которые присущи этому паразиту, это наши собственные черты, которые мы непомерным тяжким трудом создавали там, в школе, в институте, на работе, в семье и так далее. А на самом деле это вещи, которые требуют от нас постоянных инвестиций энергии и которые отбирают у нас жизненную силу. Если попытаться представить поток бытия, который является нашей условной единицей в этом мире, то он, в принципе, ничего общего не имеет с тем, что мы из себя представляем, с тем, что, как нам кажется, есть мы. Мы же постоянно занимаемся тем, что придаем этому потоку бытия некую условную форму. Для нас черты этой формы играют самое важнейшее значение в жизни. Вначале мы эти черты придумываем, а потом мы поддерживаем эту иллюзорную форму. Многие люди верят в то, что их физическая форма – это самое, что ни на есть важное во всем мире, во всей Вселенной. Они могут проводить часами у зеркала, пытаясь приукрасить эту форму, сделать ее более совершенной. Думая, что от того, как она выглядит, зависит все остальное. В частности, наш успех в этой жизни. При этом все, чем мы занимаемся, это мы тратим свою энергию и навлекаем на себя множество разных болезней. Потому что мы тратим энергию впустую, и мало того, что, ладно, мы просто выбрасывали ее на ветер, мы ее прикладываем в совершенно противоположном направлении, чем нужно было бы прикладывать или использовать. Вместо того, чтобы двигаться и смотреть в сторону настоящего источника, мы смотрим и движемся ровно в противоположную сторону. Мы концентрируемся на аспектах, чертах той формы, которая на самом деле не существует, которую мы сами себе придумали. В этом плане самый ключевой аспект и фактор нашего психического, физического и духовного здоровья зависит от знания источника, настоящего источника. Человек, который близок к источнику, к природе вещей, по определению не может быть больным. Да, если он знаком с этим источником, он может в какой-то степени зависеть там, от генетических проблем или там, от загрязнения окружающей среды, но это все уже второстепенные факторы, которыми можно управлять, на которые можно воздействовать, в то время как на знание источника никак нельзя воздействовать. Его можно либо знать, либо не знать. И люди, которые не знают, где находится настоящий источник, что он из себя представляет, глубоко больны. И это самое первое и самое главное, с чем нам нужно разобраться, если мы хотим выздороветь. Даже если у нас есть какие-то серьезные генетические проблемы, даже если у нас есть какие-то хронические заболевания, со всем этим можно так или иначе справиться, если мы поймем и приблизимся к настоящему источнику. Даже если мы узнаем об этом источнике за неделю или за месяц до своей смерти, это все равно очень большая удача и везение, потому что это нам обеспечит дальнейшее безболезненное существование в следующих жизнях. Если же мы проведем всю свою жизнь, прикладывая усилия к поддержанию своей физической формы в надлежащем состоянии, не заботясь о приближении и осознавании настоящего источника, то какими бы энергетическими практиками мы ни занимались, мы все равно умрем. Хорошо, если мы доживем до 100 лет, а то, может быть, и гораздо раньше умрем. И в следующих жизнях нам это не особо поможет приблизиться к настоящему источнику. Все духовные традиции так или иначе связаны с этим настоящим с настоящим источником. Я имею в виду настоящие духовные традиции. Не будем их перечислять. В разные времена они назывались по-разному. Но все они, если они настоящие традиции, посвящены одному и тому же. Как приблизиться к этому источнику? Под источником, как многие из вас понимают, наверное, уже, я подразумеваю основу бытия. Ту матрицу Вселенной, из которой происходят живые существа и миры, в которой они присутствуют и в которой они, в конце концов, исчезают. Этот источник является источником не только Вселенной, но и источником потока бытия каждого из нас. Каждого живого существа, но в частности каждого из нас. Основа бытия состоит из трех измерений. То, что я называл перед этим Дхармакая, Самбхогакая и Нирманакая, это связанные с этим понятия, но они используются в контексте просветленного существа. Когда мы достигнем просветления, тогда наше тело, речь и ум будут называться Дхармакая, Самбхогакая и Нирманакая. Пока мы не достигли просветления, мы пользуемся вспомогательными терминами, которые называются изначальная чистота, изначально чистая сущность, светоносная природа и всеобъемлющая энергия. Вот это вот три измерения основы бытия или того источника, из которого происходит все и наш с вами поток бытия каждого из нас. Внимание! Это не абстрактное заявление и не какая-то там абстрактная субстанция. Пусть это может звучать сложно, пусть это может казаться, ну, может быть, там типа того, наверное, мало ли там в индуизме вообще что-то говорится там про другую штуку какую-то. Это абсолютно реальная история. даже не знаю, как ее еще назвать. Абсолютно реальная история, которую можно на нашем собственном опыте пережить и активировать изнутри себя. Именно поэтому и возможно просветление. Именно от присутствия этой основы бытия, этого источника и зависит достижение просветления. Если бы не было этой истории, то просветление было бы достичь невозможно. Наверное, тогда бы мы бы о просветлении вообще бы не говорили. Вот примерно так, как дерево или растение происходит из зернышка или семечка, точно так же наше тело, речь и ум происходят из этого источника, из этой основы бытия. То, что наше тело физическое происходит из слияния двух репродуктивных жидкостей, это одна история. Это история, которая связана лишь с нашей нынешней физической оболочкой. Но и эта нынешняя физическая оболочка не появилась бы без этого источника. Это понятно? Первое измерение этого источника – это изначальная чистота, изначально чистая сущность. Увидеть ее невозможно своими глазами. При помощи органов чувств ее тоже невозможно почувствовать. Но ее можно осознать при помощи нашего ума. Вот когда мы говорим об осознавании природы ума, это самый первый аспект, который можно постичь, пустоту нашего ума. Второй аспект этого источника – светоносная природа. И это можно увидеть своими глазами. Скажу честно, что далеко не каждый человек, который занимается буддизмом, видит это своими глазами. Мне трудно даже представить, какая статистика в этом плане существует, но я думаю, что небольшой процент людей, практикующих, доходит до этого. Но абсолютно точно, что это можно увидеть своими глазами, если хорошо позаниматься практикой. Дело в том, что эта светоносная природа является источником пяти элементов, всем нам известных, элементов пространства, воды, земли, огня и ветра. В своей сущности эти элементы обладают природой света, и в учении описывается, что сущность элемента пространства – это синий свет, сущность элемента воды – это белый свет, сущность элемента земли – это желтый свет. Это солнышко выглянуло. Хороший знак. Сущность элемента огня – это красный свет, и сущность элемента ветра – это зеленый свет. Во время духовной практики, сущностной, настоящей духовной практики, мы имеем возможность столкнуться с сущностью этих пяти элементов и приблизиться к их источнику, к источнику света. Не каждая практика, даже в буддизме, даст вам такую возможность. Но есть практики, которые дают такую возможность, и можно увидеть сущность этих пяти элементов. В конечном счете, когда мы будем уже на высоких уровнях реализации, мы все равно увидим этот свет. Этот момент или этап невозможно будет избежать. Мы его увидим. Потому что в чистом восприятии, восприятии просветленного существа, нету, не остается места для грубых форм, таких, какие видятся обычным заблуждающимся существам, людям, животным, духам и прочим. В этом коренное отличие восприятия просветленного существа от восприятие заблуждающегося, страдающего существа. То, что обычное заблуждающее существо, оно видит какую-то форму и хватается за эту форму, созерцая в ней комбинацию пяти элементов. Тогда как просветленное существо не хватается за эту форму, а видит то, из чего эта форма состоит, а именно из пяти видов света. Когда-то давным-давно, и возможно это было не раз на протяжении истории этой планеты и людей, люди были очень близки к источнику. Ну, у нас в учении говорится, что Будда Шакьямуни был четвертым, который пришел на эту планету или в этот мир, если говорить более точно, под названием Джамбудвипа или Джамбулинг в тибетском. То есть можно допустить, что было как минимум 4 поколения людей, которые имели возможность доступа к настоящему источнику. Вначале, когда они имели доступ к этому источнику, люди эти жили гораздо лучше, чем мы живем сейчас. Они видели непосредственно этот свет, и в связи с этим они практически не болели. У них не было необходимости в обычном питании грубыми элементами, как питаемся сейчас мы. У них не было грубых омрачений или заблуждений, потому что они непосредственно сталкивались со светом, который идет из источника, и они видели сущность вещей, природу, светоносную природу вещей. Со временем история становилась все более и более запущенной и закончилась тем, что мы имеем сейчас на данный момент. Согласно предсказаниям Будды Шакьямуни, осталось не так много времени на этом промежутке, на этом этапе развития данной планеты или звездной системы, и человеческое сознание погрузится в мрак опять. То есть возможность увидеть свет, исходящий из источника, исчезнет. Передача света прекратится. Какое-то время люди будут находиться в неведении, в мраке, до тех пор, пока не появится новый светоч, который принесет видение света и покажет людям природу вещей и явлений снова. Сколько лет нам осталось, я вам сказать не могу, но у меня есть ощущение, что мало. Вот когда я пытаюсь это охватить какой-то вот интуицией, может быть, смотря чуть более широко, то у меня ощущение, что очень мало времени осталось. Потому что то состояние сознания, в котором пребывают сейчас 99% людей, оно уже, в общем-то, близко к тому, как по определению называется этот мрак. Мрак или сон? Люди спят, и у них нет никакой возможности или даже желания проснуться. И они не подозревают, что они спят. Выглядит примерно так. Подходишь к спящему человеку, начинаешь его трясти. Он говорит: да, 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 все нормально. Все нормально. Не тряси меня только. Все нормально, я все знаю, вижу. Ты его останавливаешь, он продолжает спать. Вот примерно такая ситуация сейчас с 99% людей. Очень печально. Очень печально, потому что в этой самсаре, в этом мире есть некая взаимозависимость, благодаря которой приходят просветленные существа и частота, периодичность, с которой они приходят. Есть некоторые факторы, которые оказывают влияние на приход этих просветленных существ. И чем меньше живые существа нуждаются в приходе просветленных существ, тем реже они приходят. И чем больше спящих людей, тем реже появляются такие запросы к просветленным существам, соответственно, тем реже они приходят в какую-то определенную точку, в какой-то определенный мир. Сейчас примерно такая ситуация. Просветленные существа на данный момент, глядя на эту планету, на этот мир, пытаются разбудить живых существ, но у них практически ничего уже не получается. Мы находимся в очень тяжелом положении. Живые существа спят. Некоторые бодхисаттвы, некоторые просветленные существа уже не видят необходимости прихода в этот мир. Потому что запросов к реальному освобождению становится все меньше. Те, кто имеют такую светлую карму и желание приблизиться к просветленному источнику, на данный момент в этом мире редки как дневные звезды, как звезды посреди дневного неба. Каждый из вас, в принципе, подобен такой дневной звезде. У нас приблизительно одинаковые способности, но мы можем еще очень многое сделать, и особенно на этом моменте истории. Сейчас, на данном моменте истории и эволюции, у нас есть очень серьезные возможности. Очень серьезные возможности к пробуждению и внутренней трансформации. Я не стал бы сравнивать это с периодом, который был 1000 лет назад или 2000 лет назад, но в таком глобальном смысле у нас есть очень большие возможности к трансформации сейчас. У тех людей, у которых осталось достаточно благой кармы и заслуги, чтобы видеть правильное направление, чтобы соприкасаться с настоящим источником. Потому что взаимосвязь вещей и явлений такова, что чем меньше людей живых, бодрствующих остается на планете, тем больше их способности к трансформации, к осознаванию. Ну вот так вот. Одна из причин в том, что вселенское сострадание проявляется таким образом, что мы, люди, которых осталось немного, которые имеют возможность видеть свет, это также те люди, которые способны нести свет и передавать другим. А этот свет – это самое ценное, что есть во Вселенной и в этом мире. И такова взаимосвязь вещей и явлений, что чем меньше таких людей, тем больше их способностей, потому что они теоретически способны изменить, трансформировать и в некоторых случаях спасти окружающих. С этой точки зрения нам нужно посерьезнее взглянуть на себя и на нашу миссию, в этой жизни и на этой планете. Таких, как мы, осталось очень и очень мало. А уж таких, как вы, Денис, вообще практически не осталось. И в этом плане надо прекращать дрыхнуть и надо прикладывать силы к тому, чтобы окончательно пробудиться. По моим ощущениям, вот этот снежный ком заблуждения и мрака увеличивается сейчас очень быстро. Ну, он увеличивается и захватывает умы все больших и большего количества существ, и одновременно с этим проникает в умы тех людей, которые, казалось бы, способны противостоять этому заблуждению. Таким образом, сейчас заведена машина этого социума, что, ну, практически ни одно существо не остается без того, чтобы на него не влиял этот нарастающий ком, снежный ком заблуждения. И в первую очередь этому способствуют всевозможные средства массовой информации, интернет и всевозможные рекламные, экономические технологии, политические технологии. Люди, которые обладают средствами, используют всевозможные средства для того, чтобы получать прибыль и выгоду за счет других людей, пытаясь так или иначе трансформировать энергию этих людей в свою прибыль и выгоду. И в этом плане этими рекламными и экономическими трюками охвачена практически вся планета, и в самых дальних уголках планеты, где я только не бывал, трудно найти такое место, где бы не было там каких-то знаков рекламных брендов, кричащих о том, что непосредственно нужно трансформировать свою энергию в то, чтобы получить товары под этим знаком. Нам нужно более ответственнее подходить к своей судьбе и к пониманию своей миссии в этом мире. И в этом плане понимать, что таких, как мы, осталось очень мало. Если мы не возьмем на себя такую ответственность, то рано или поздно, скорее рано, чем поздно, мы станем подобными остальной массе так называемых обычных людей и будем пребывать в этом же заблуждении и во мраке неведения. У нас есть выбор: пробудиться и выздороветь, либо оказаться во мраке заблуждения и благополучно провести в болезни оставшееся время своей жизни. Что выбираем? Я, кстати, именно это почему-то держал в уме, когда рассказывал, что вот эти рекламные технологии пробираются в самые затерянные уголки этой планеты, потому что иногда я оказываюсь по воле судьбы в таких затерянных уголках, что, чтобы добраться, нужно несколько дней. И там непременно оказывается либо... Ну, в основном Кока-Кола. Пепси не так далеко забралась. Помните то очень известное высказывание Нагарджуны, которое я произношу в конце каждой лекции? Дженчу Ценчу Гримбаче, Маке Панам Ке Гюрчик, Ке Паням Барме Паян, Вон и Гонду Пел Варщук. Пусть драгоценный пробужденный ум Бодхичитта возникнет во всех тех, ком еще не возник. Ком уже появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает. Пожалуйста, повторяйте это пожелание как можно больше и каждый день. Сделайте его своей практикой. И произносите его искренне и осознанно, как в отношении себя непосредственно, так и в отношении других людей. Всех людей. Всех живых существ. Это благопожелание, молитва сейчас приобретает очень и очень большое значение. Точно так же, как все большее значение приобретает практика тары в последнее время. В ближайшие годы, ну, я думаю, этого хватит на нашу жизнь. Эта практика тары будет приобретать все более глобальное значение в связи с тем, что увеличиваются дисбалансы элементарных энергий на нашей планете. Увеличиваются беспокойства, связанные с пятью элементами, и увеличиваются эмоции и страхи, связанные с этим. И в этом плане практика тары, наверное, наиболее эффективные. Так вот, про развитие бодхичитты и молитву Нагарджуны. Почему ее надо читать много? Потому что эта молитва способствует более быстрому и качественному пробуждению. Если кто-то из нас находится в полусонном состоянии, то, читая эту молитву постоянно, искренне и осознанно, мы можем более быстро и эффективно себя пробудить. Также мы можем направить эту пробуждающую энергию на окружающих живых существ. Самое важное, с чего нужно начать, это устремиться к настоящему источнику. На свете есть множество буддистов, я думаю, их количество исчисляется миллионами, которые считают себя буддистами, но не устремились к настоящему источнику. То есть эти люди могли принять прибежище, но приняли его неосознанно. Потому что им кто-то сказал, или потому что в их семье так принято, или потому что так модно. Первое, с чего нужно начать, это осознать важность этого настоящего источника и понять, что именно в этом настоящем источнике заключается вся сила, вся энергия и вся защита, настоящая защита. Поэтому самое первое, с чего нужно начинать, это понять важность этого настоящего источника, разобраться с тем, что он из себя представляет. Пусть это будет абстрактное понимание, пусть это будет поначалу абстрактная идея, о том, что такое основа бытия. Но если вы разберетесь, почитаете, услышите неоднократно, вы поймете, в чем заключается его важность. Это наш единственный настоящий источник, из которого происходит весь наш поток бытия, наше тело, речь и ум. И именно в этом источнике содержится вся наша жизненная энергия, вся наша жизненная сила и в том числе наше здоровье. Если мы это понимаем, мы не можем не устремиться к этому источнику. Это должно стать для нас ценностью номер один. Примерно так же, если для нас важно наше самочувствие и здоровье, у нас должна появиться очень осознанная мотивация быть и хотеть быть здоровым. Без этого наше здоровье не улучшится, а в лучшем случае оно останется таким же. В процессе самоисцеления это вещь номер один. Мотивация. Быть и хотеть быть здоровым. Говоря о более приземленных вещах, нам нужно научиться быть счастливым в каждый момент нашей жизни. Научиться довольствоваться своим состоянием. И научиться быть здесь и сейчас. И чтобы нам нравилось находиться здесь и сейчас. Человек, который недоволен своей жизнью, который постоянно раздражается от разных ситуаций, не может быть здоровым. И когда ему или ей чего-то не хватает постоянно, этот человек постоянно тратит энергию во всевозможных направлениях для того, чтобы что-то получить. Ему не хватает своего собственного состояния, это состояние ему не кажется совершенным, он не ощущает своего совершенства, и поэтому он здоровым быть не может. Ну, в принципе, быть абсолютно довольным без присутствия просветленного сознания, без недвойственного восприятия теоретически невозможно. Но иногда встречаются оптимисты, которые могут радоваться жизни и без недвойственного восприятия. Хорошо еще, что есть такие люди. Мы должны просто понимать, что недвойственное восприятие – это ключ к тому, чтобы ощущать себя довольным и счастливым в этой жизни. И связано это с тем, что настоящее счастье – это отсутствие страдания. А отсутствие страдания связано с отсутствием болезненных двойственных мыслей и эмоций. Но помимо этого, это очень важно понимать, помимо этого нам также нужно разобраться с причинами нашего недовольства жизнью и раздражений, которые у нас возникают. Даже если мы занимаемся там какой-то медитативной практикой, йогой, у нас могут появляться разного рода раздражения. И нужно разобраться с причинами. Если надо, то можно сходить к психологу, полечиться, если медитация не помогает. У меня был один близкий друг, к сожалению, его нет уже сейчас. Он был очень хорошим психологом и психиатром одновременно в Германии. И он во время своей практики, терапии использовал медитацию буддийскую, был очень хорошим практикующим, очень адекватным, очень мудрым. Но вот он мне сказал, что далеко не всех пациентов можно вылечить с помощью медитации. Не всем это доступно. Я надеюсь все-таки, что люди, которые здесь присутствуют, они более склонны к тому, чтобы получить пользу от медитации, чем от посещения психиатра или психолога. На этом мы, пожалуй, от этого и будем отталкиваться. Тут нужно немножко просто подумать и понять, что если человек постоянно раздражается, и если ему постоянно чего-то не хватает, то это значит, что он чем-то глубоко недоволен. И такого рода недовольство, оно приводит к болезням. Если человека что-то серьезно не устраивает в жизни, то это может привести к разным болезням, вплоть до аутоиммунных заболеваний, таких как астма, ревматоидные артриты, рассеянный склероз и вплоть до рака. У рака много разных, может быть, факторов и причин, но недовольство ситуацией, обида на кого-то часто называют одной из основных причин. Таким образом, превентивное лечение, если мы разберемся в причинах своего неудовлетворения и недовольства, может быть гораздо эффективным уже терапевтического лечения. Следующая вещь, с которой нужно работать, это напряжение. Многие болезни возникают от напряжения. Напряжение вначале появляется эмоциональное из-за того, что опять-таки нас что-то не устраивает. И потом это эмоциональное напряжение переходит в физическое напряжение, когда у нас постоянно при каких-то мыслях или встречах с определенными людьми начинают напрягаться те или иные мышцы. Потом это напряжение может передаваться на внутренние органы. Если это мышечное напряжение, оно так или иначе передается на опорно-двигательную систему, на позвоночник, начинаются различные перекосы позвоночника, что в свою очередь также влияет на работу внутренних органов. Здесь нужно отслеживать постоянно, насколько мы напряжены, замечать те ситуации, столкновения с какими-то людьми, когда мы напрягаемся. И если мы замечаем это уже первый шаг. Вторым шагом нам нужно начать работать с этим, то есть приближаясь к такой ситуации, где мы напрягаемся, нам нужно отдавать себе в этом отчет и заранее, еще до наступления этой ситуации, расслабляться. Каким образом расслабляться? Это очень большой вопрос. Но, опять-таки, опыт и навык медитации очень сильно может помочь в том, чтобы научиться правильно расслабляться. Если этого опыта недостаточно, если нам не удается входить в уравновешенное медитативное состояние при напряжении, то мы можем просто работать со своим дыханием и чувствуя напряжение, неоднократно выдыхать, делать выдохи, либо глубокие вдохи и выдохи для того, чтобы сбрасывать это напряжение, отслеживая, чтобы это физическое напряжение как минимум спадало при помощи таких упражнений. Эмоциональное напряжение тоже частично можно снять с помощью выдохов, но не так эффективно. Для того, чтобы снять эмоциональное напряжение, необходимо иметь какой-то навык в медитации. Если нас сильно беспокоят негативные эмоции, то это так или иначе будет провоцировать другие болезни. А согласно теории, которая имеется в тибетской медицине, дисбаланс трех эмоциональных ядов, а именно неведение, агрессии и страсти, приводит к дисбалансу трех элементов, важнейших элементов нашего тела: ветра, желчи и слизи. И дисбаланс этих элементов приводит к 404 основным болезням. А у нас, конечно, сейчас в современной медицине совершенно другая система классификации этих болезней, но просто примем во внимание, что это такая мейнстрим, основная теория, которая говорит о том, что дисбаланс трех эмоциональных ядов приводит к дисбалансу секреции, метаболизма, и это приводит к основным болезням. Возвращаясь к настоящему источнику, мы вспоминаем о том, что вторым его измерением является светоносная природа. И эта светоносная природа является природой пяти элементов. Пять видов света являются природой пяти элементов пространства, воды, земли, огня и ветра. И эти пять элементов являются непосредственным строительным материалом, из которого состоит наше тело. Наше тело и наши внутренние органы. Не секрет, что и каждый из пяти основных органов также имеет доминирующую энергию какого-то элемента. Но в любом случае каждый из органов состоит из пяти элементов, и фактически каждая клетка нашего тела состоит из пяти элементов. И дисбаланс одного из этих пяти элементов также приводит к болезням. С этой точки зрения обычно говорят о преобладании жара или холода в организме и о преобладаниях болезней, связанных с жаром или с холодом. Так, к примеру, человек, у которого повышенное количество жара в теле, становится тощим, сухим, раздражительным. А человек, у которого преобладает в организме холод, становится тучным, сонливым. У него начинают появляться камни во всевозможных органах, опухоли, и много слизи начинает выделяться также. С элементами надо дружить. У нас есть все имеющиеся возможности для того, чтобы балансировать наши элементы. И Некоторые способы очень просты, мы просто мало обращаем на это внимание. Например, мы можем осознанно греться на солнышке или у костра для того, чтобы балансировать элемент огня. Мы можем купаться в чистой воде для того, чтобы балансировать элемент воды, или ходить босиком для того, чтобы контактировать с элементом земли. А помимо таких простых методов, имеются некоторые методы в тантрических практиках для того, чтобы балансировать и наполнять энергией наши элементы. Про один из этих методов я когда-то рассказывал, по-моему, когда объяснял практики долгой жизни, но поскольку не все были на этом учении, имеет смысл повторить. Практика называется поеданием пространства. Мы представляем себя темно-синим Буддой Самантабхадрой. Для этой практики необходимо находиться в открытом месте и желательно на возвышенности. Мы представляем, как все окружающие явления, все без исключения, мгновение ока превращаются в элемент пространства. Элемент пространства у нас синий, соответственно, мы представляем, как все становится синим, синим пространством. И мы захватываем этот элемент пространства. Когда мы делаем вдох, мы представляем, как синий свет проходит у нас через наши ноздри. И делаем на вдохе задержку, опуская прану вниз живота, выполняя так называемое сосудное дыхание, немножко отпячивая вперед нижнюю стенку живота и слегка прессуя эту прану вниз. Эту практику можно развернуть и представлять, как мы наполняем себя энергией по отдельности пяти элементов. То есть после того, как мы проработали элемент пространства, эту практику, в принципе, можно ограничить одним элементом пространства, потому что он содержит в себе все остальные. Если же мы хотим более развернуто поработать с элементами нашего тела, то мы следующим элементом представляем, как у нас входит элемент воды в виде белого света, потом в виде желтого света элемент земли, потом элемент огня в виде красного света. И в заключение, в виде зеленого света мы вдыхаем элемент ветра. Если у вас есть посвящение на практику какого-то едама, божества, и вы ею занимаетесь, вы можете представлять, как можете представить себя в виде своего божества едама и представлять в своем сердце коренной слог этого божества. При этом, когда делаем выдох, представляем, как из этого слога исходит радужный свет. И потом, когда мы вдыхаем, мы представляем, как в нас через ноздри заходит свет того или иного элемента. И опять-таки сопровождаем это сосудным дыханием, то есть вдыхая это через нос, мы опускаем энергию этого элемента вниз живота, отпячивая немножечко, выпячивая вперед стенку живота и прессуя так ее сверху немножко. Сейчас мы попробуем позаниматься этой практикой и начнем с простого варианта, а потом уже дома вы попробуете позаниматься более развернутой версией. Как Будда Самантабхадра выглядит, знаете? Будда Самантабхадра выглядит очень просто. Он синего цвета. Вот этот? Там, правда, практики нужно его представлять вместе с супругой, но можно ограничиться сейчас и без супруги. Представляете себя в виде синего Будды Самантабхадры, который выглядит вот таким образом. Ну, это не совсем Будда Самантабхадра, потому что Будда Самантабхадра, он без одежды, а этот у этого одежды. Но если вы не видите одежды, то, в принципе, он так примерно и выглядит. Просто это для примера, что Будда Самантабхадра находится в такой позе. У него ладони таким образом сложены, ноги. И он не имеет никаких атрибутов и никакой одежды. Складываем таким же образом руки, как Будда Самантабхадра держит. То есть у него правая ладонь лежит на левой, и большие пальцы соединены. Представляем, как все окружающие явления превращаются в элемент пространства, в темно-синий свет. И на каждом вдохе, на выдохах не сосредотачиваемся сейчас. На каждом вдохе мы представляем, как мы вдыхаем в себя этот темно-синий свет, который проходит у нас через ноздри и наполняет все наше тело. При этом мы на вдохе делаем небольшую короткую задержку, опуская прану вниз живота, немножечко, совсем немножечко, не напрягаясь, выпячивая вперед стенку, нижнюю стенку живота и прессуя немножко эту энергию вниз. Задержку делаем буквально 2-3 секунды, чтобы не сбивалось дыхание. Давайте сейчас изменим визуализацию, добавим остальные 4 элемента, продолжаем медитировать, просто теперь по одной минуте уделяем на элемент воды, вначале выдыхаем его в виде белого света, потом на элемент земли, выдыхаем его в виде желтого света, потом еще минуту на элемент огня, который выдыхаем в виде красного света, и в заключение одну минуту на элемент ветра в виде зеленого света. Делаем все то же самое. Очень хорошо. На следующем занятии я дам передачу на очень хорошую практику Будда-медицины. Это практика Будда-медицины, которой я занимался в ретрите и чувствовал определенное благословение от самой садханы. Их есть много разных вариантов. Но вот я чувствовал, даже когда я направлял энергию в сторону больного человека, бывало, что срабатывало даже при тяжелых заболеваниях. Вот. На этом мы заканчиваем нынешнюю текущую сессию.
Включу, а то люди там не знают, что
происходит. Да. Да. Смотрите, простой вариант. Мы себя представляем Буддой Самантабхадрой и концентрируемся только на вдохе, представляя элемент пространства, либо дополнительные элементы. В более сложном варианте, если мы имеем посвящение на божество Едама, мы представляем себя в виде Едама, и представляем, как из нашего сердца, из коренного слога исходит радужный свет, а потом по очереди мы вдыхаем на вдохе свет того или иного элемента. Итак, в конце мы делаем посвящение заслуги. И посвящаем заслугу на благо всех живых существ. Чтобы они пробудились, чтобы они устремили свой ум к настоящему чистому источнику, чтобы в них пробудился пробужденный ум бодхичитты. Сонамди тамче зипани топны непеданам памчены кяга наче бала чупай сипи цолы дова дова еще дженчо псенчо римпоче маке панам кегючик кепа нямпа мяпа янгуны гунду пева. Пусть драгоценный пробужденный ум бодхичитта возникнет во всех тех, ком еще не возник. Ком уже появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает. Спасибо за внимание.